Анастасия Вербицкая. Одна. Рождественский рассказ. Всеночная отошла, праздничный гул колоколов умолк. Из церкви на окраине города толпа прихожан хлынула на церковный двор. Шумным бурливым потоком пронеслась она по пустынной улице, залила площадь. Добежав до перекрестка, этот поток вдруг разделился. Мелкими ручьями пролился он по узким переулкам и быстро растаял. Старая барыня стояла у окна и глядела в переулок. В крепчавшем воздухе ясно прозвенели возбужденные женские голоса, по глубокому снегу проскрипели шаги. Эти звуки постояли немного в тишине переулка и угасли. Под окном тихо визжа проползли сани без седока. Все стихло. Никого. Только далеко-далеко из центра громадного города, где лихорадочно бился пульс столичной жизни, где сверкали электрические солнца и праздничная толпа бежала по улицам, сюда, на глухую окраину, доносилось слабое, но грозное эхо, какой-то смутный отголосок, словно отрывистый бред чудовища, заснувшего беспокойным сном. Здесь все было тихо. Через час огни погаснут в окнах низеньких домов, окраина заснет. Барыня стояла в темной передней и глядела в окно. Ночь была тусклая, белая от снега. На мутном небе громоздились облака, закрывая месяц, затемняя блеск звезд. Небо как будто силилось улыбнуться больной бледной улыбкой и не могло. Жуткое что-то было в этом мутном свете, скупо лившемся из-за облаков. Тоскливы такие ночи. Дрожь пробежала по худенькой фигурке старой барыни. К чему ей стоять здесь в потьмах и прислушиваться к запоздалым шагам случайного прохожего? Кого ждать? Разве она не одна? Не совсем одна на свете. Она распахнула дверь. На минуту глаза ее, привыкшие к темноте, закрылись от яркого света. Тепло, красиво, уютно. Мягкая мебель. Сверкающий серебряный самовар на столе, ковер во всю комнату, в углу пяльцы с начатым вышиванием, в простенке бюро художественная вещица, которую встретишь теперь разве на аукционе при распродаже богатого барского имущества, полка с книгами, на стенах в рамках много портретов. За дверью виден угол спальни с широкой кроватью. Лик Христа в терновом венце. Копия с Гвида Ренни в тяжелой золоченой раме висит над изголовьем. Скорее картина, чем образ. Лампадки нет. На мраморной тумбочке у постели горит усовершенствованный ночник под мягким розовым абажуром. У кровати на полу шкура медведя. Как много вкуса и комфорта. С виду как много ненужных мелочей, но все вместе они создают те удобства, без которых Наталья Львовна не сумела бы обойтись, которые нужны ей как воздух. Но мыслимо ли для нее проспать на жесткой постели без пружин от Сан-Галли? Пусть она скромно обедает какой-нибудь тарелкой щей, но ей подадут их на старинном фаянсе, уцелевшем при разгроме прошлого богатства. Что нужды в том, что она живет на окраине и платит всего 15 рублей за квартиру домовой хозяйки Анисье, и что эта Анисья прислуживает ей? У Натальи Львовны нет средств жить в центре города. Да и зачем? Знакомых ей не надо. Она сама старательно и давно ушла от жизни и людей, ничего не давших ей, кроме горя. Она добровольно схоронила себя среди обломков старины и роскоши, среди портретов и книг. По привычке она читает газету, даже волнуется и сердится, когда газетчик запоздает с номером «Московских ведомостей». Все-таки интересно знать, что творится там, в этом чуждом ей мире, где бьются, страдают и гибнут люди в непрерывной борьбе за благо и идеи. В этой могиле ее так тихо, уютно, тепло. Она была красавицей. Вон ее портрет на стене, в большой ореховой раме. Какое умное лицо, какая тонкая улыбка, какие божественные линии овала. Темные глаза глядят ласкающе и насмешливо. Она слышала много признаний, многие глаза, отуманенные страстью, искали тщетно в ее прекрасном лице ответа. Семейные драмы, борьбу самолюбия, сделки с совестью, готовность на жертвы — всего видела она на своем веку. Ах, если бы она писала письма или мемуары, как мадам де Савинье, много любопытного могла бы она передать людям. В речах этой светской и увлекательной женщины было столько блеска и остроумия, столько ума и душевного тонкого аромата было в ее письмах. Жизнь ее — роман. Теперь над этим бурным прошлым поставлен крест. Иногда в долгие тоскливые ночи она в памяти перелистывает страницы этого романа. Без горечи, без жгучих порывов к возврату. И ни разу не дрогнет, не забьется ее сердце, когда капризная память вдруг властной рукой развернет перед ней свиток давно забытых печалей или яркой улыбкой сверкнет перед ней былая радость. Сердце молчит. «Отчего?» — думает она с бледной усмешкой. Недавно доктор объяснил ей причину. Это болезнь сердца. Оно работало слишком энергично и устало. Надо беречься, избегать волнений. Смерти она не боится, но и не торопит ее. Было время, что она жаждала смерти, искала ее в последний раз ровно 2 года назад, под Новый год. Поэты говорят, сердце разбилось. Вот это случилось и с ней. С тех пор она не слышит его биения. Уснула. Она и сейчас почти красавица, со своими темными волосами под черным кружевом косынки, в неизменном темном шелковом платье, стройная и сухощавая, как девушка, она сохранила чистоту линий. И если б не мелкий веер морщин у глаз и не поблекшая кожа щек и шеи, ей никто не дал бы ее 50 лет. Она заварила чай. Она пьет его только дорогой, хотя понемногу, вот и сейчас выпьет чашку, закусит бутербродом с холодной телятиной по-английски и ляжет спать. Жизнь она ведет правильную, вот только сон у нее плох. Доктор сказал, что нервная система у нее совсем расшатана. Что удивительного, после всего пережитого. Шумными плавными движениями она ходит по комнате, скрестив руки на груди. Что-то неотступно сосет ее сердце. Какая-то назойливая странная тревога бороздит ее высокий лоб и хмурит тонкие брови. Она нетерпеливо передернула плечами. Ну что за предрассудок? Ночь под Новый год? Не та же ли ночь, что вчера и нынче? За границей эту ночь отпраздновали давно. Но так ли однообразно начнется и кончится грядущий день? Вот разве придут поздравить с праздником городовой, с утра уже пьяный, мальчишки из мясной лавки, водовоз да газетчик? Да, Анисья, с утра выпивший, сгрубит лишний раз. Больше будет песен на улице, с хохотом и гармоникой пройдут фабричные с ближнего завода, с гиканьем и визгом промчатся ребятишки, играя в снежки, да огни в окнах часом позже погаснут. Окраина оживет на миг, а там... Для нее-то, для нее лично, что принесет нового грядущий год? Для нее нет уже ни надежд, ни перемен, ничего, что волнует суеверное человечество в эту таинственную ночь. К чему же ей заглядывать в загадочную мглу будущего? На что уповать? Чего страшиться? Она уже всех схоронила, все утратила, иллюзий нет. Годом ближе к могиле только. Она взглянула на часы. Как медленно ползет время. Впрочем, не все ли равно? Ведь не будет же она сидеть одна за столом до полуночи. Анисья ушла ко всеночной, оттуда пойдет ночевать к родным. Постель убрана, дрова в камине. На столе холодный ужин и бутылка вина, прописанная доктором. Прислуга не нужна. Одиночество не только не тяготит вообще Наталью Львовну, оно даже приятно ей. Она так скоро устает слушать эту слезливую и болтливую старуху и ее рассказы о вдовстве, об умерших ребятах, о замужней племяннице, к которой она теперь побежала. Глупая баба. Верит в привязанность родных, с умилением толкует о внуках. И еще обижается, когда ей говорят, что родные ее дурачат, рассчитывая на ее домишко, и что не будь его у Анисьи, эта краснощекая племянница, каждый год плодящая ребят, не приютила бы тетку на старости лет или швырнула бы ей кусок, как милостыню. Да, великое счастье ни от кого не зависеть, иметь свой неотъемлемый кусок хотя бы крохи от старого капитала. Принять помощь от родных мужа? О, нет. Они еще живы, может быть, здесь, в городе, и даже недалеко. Не все ли равно? Для нее они давно уже умерли. Спать одна она тоже не боится. Анисья во сне часто бредит и так неприятно храпит. Через тонкую стенку все слышно. А воров Наталья Львовна не страшится. Она всегда была хладнокровной и храброй, эта тоненькая женщина с нежным лицом. В ящике ее ночного стола лежит заряженный револьвер. В упор выстрелить, защищаясь, она сумеет. Про это всем известно на окраине. Старую барыню все знают. Когда она утром гуляет для моциона, перед ней ломают шапки все, начиная с городового и важного бородатого мясника. Она истая дворянка и на чаи не скупится. Наталья Львовна налила себе чашку и раскрыла книгу журнала. Но ей не читалось. Тишина стояла кругом. Но эта тишина имела голоса и звуки. Она была звенящая, странная, полная какого-то неясного трепета. Становилось жутко. Если бы она была суеверна, она подумала бы: вздор, мертвые не возвращаются. Отчего раньше не было такой тоски? Чашка забытая стыла на столе. Хоть бы Аннет забежала. «Все-таки свой человек. Ну да где ей?» — горько усмехнулась Наталья Львовна. «Обнялась, наверное, с невесткой и внучатами, жалкая фантазерка. И вся эта дружба только на словах». Она подошла к камину и развела огонь. Пламя лизнуло дрова. Она села в кресло и задумалась. Вереницей побежали в памяти картины прошлого.